2. Джейк Брайгенс уставился на красные цифры электронного будильника, показывающего 5:29. Протянув руку, нажал на кнопку отбоя и осторожно спустил ноги с кровати. Карла перевернулась на другой бок и плотнее завернулась в одеяло. Он тихонько похлопал ее пониже спины и сказал: «Доброе утро». Она не отозвалась. Несмотря на понедельник, будний день, она могла поспать еще час, прежде чем вскочить с кровати и, поспешно собрав, вести Ханну в школу. Летом Карла позволяла себе вставать еще позднее, и в это время весь ее день был заполнен девчачьими заботами Ханны, в зависимости от того, что та захочет делать. Расписание Джейка редко менялось. Подъем в 5:30, в 6:00 — кофейня, без чего-то 7:00 — офис. Немногие начинали работать так рано, как Джейк Брайгенс, хотя теперь, достигнув зрелого возраста, 35 лет, он все чаще задавался вопросом, зачем именно ему вставать ни свет ни заря. И почему он упорно приходит в контору раньше остальных юристов Клентона? Ответы, некогда совершенно очевидные, становились теперь все более расплывчатыми. Его давнишняя, со времен окончания юридического факультета, мечта стать знаменитым судебным адвокатом не потускнела. Он остался таким же честолюбивым, как и прежде. Но рутина раздражала. 10 лет в окопах, а контора по-прежнему забита завещаниями, договорами и никчемными спорными контрактами. Ни одного приличного уголовного дела, даже многообещающей автокатастрофы. Момент славы пришел и ушел. Оправдание Карла Ли Хейли произошло 3 года назад, и порой Джейк опасался, что пик его карьеры позади. И тем не менее, сейчас он, как обычно, отмел сомнения и напомнил себе, что ему еще только 35, и он — гладиатор, у которого впереди множество побед на ристалищах в зале суда. Пес больше не встречал его во дворе. Они потеряли Макса в пожаре, разрушившем их красивый, любимый и много раз заложенный викторианский дом на Адамс-стрит 3 года назад. Клан поджег его в разгар процесса по делу Хейли в июле 85-го.
Имеется в виду Ку-клукс-клан.
Сначала во дворе крест сожгли, потом попытались взорвать дом. Джейк отослал Карлу и Ханну, что было весьма разумно с его стороны после предпринимавшихся целый месяц попыток убить его. В конце концов подожгли дом. Ему пришлось выступать в суде с заключительной речью в одолженном костюме. Разговор о том, чтобы завести другую собаку, не заводили. Несколько раз подступались к этой теме, но откладывали. Ханна хотела собаку, и, вероятно, собака была ей необходима, поскольку девочка, единственный ребенок в семье, часто жаловалась, что ей скучно играть одной. Но Джейк, а особенно Карла, прекрасно понимали, на кого лягут хлопоты по воспитанию щенка и уходу за ним. Кроме того, они жили в съемном доме, быт еще не был устроен. Может, собака и вернула бы его к привычному состоянию, а может и нет. Джейк часто размышлял об этом в ранние утренние часы. Дело в том, что ему самому очень не хватало собаки. Быстро приняв душ, Джейк оделся в маленькой свободной спальне, которую они с Карлой использовали в качестве гардеробной. В этом хлипком, не принадлежащем им доме все было маленьким. И все временным. Мебель представляла собой унылое собрание кем-то отданных за ненужностью или купленных на блошином рынке по дешевке старых вещей. Ее планировалось выбросить, если когда-нибудь дела, как они надеялись, пойдут лучше, хотя Джейк вынужден был признать, что пока никакого движения в этом направлении не наблюдалось. Их иск к страховой компании увяз в досудебной трясине. Он подал его через 1/2 года после вынесения вердикта по делу Хейли, когда пребывал на вершине славы и преисполнился уверенности в себе. Неужели страховая компания посмеет обмануть его? Дайте ему любое жюри присяжных в округе Форд, и он снова добьется своего и выиграет любое дело. Но самодовольство и кураж улетучивались по мере того, как они с Карлой постепенно осознавали. Заключенный ими изначально договор предусматривал страхование далеко не в полном объеме. В 4 кварталах от нынешнего жилья возвышался пустой и израненный остов их бывшего дома, год за годом накапливая опавшую листву. Соседка миссис Пикл приглядывала за ним, но особенно приглядывать было незачем. Соседи хотели, чтобы на месте пепелища вырос новый прекрасный дом, в который вернутся Брайгинсы. Джейк тихо прошел в комнату Ханны, поцеловал ее в щечку и получше укрыл одеялом. Девочке 7 лет, их единственный ребенок, и других, похоже, не будет. Она ходила во 2-й класс Клентонской начальной школы, находящейся за углом детского сада, где преподавала ее мать. В маленькой кухне Джейк нажал кнопку кофеварки и следил за ней, пока она не зашумела. Открыв портфель, потрогал свой полуавтоматический 9-миллиметровый пистолет в кобуре и засунул в портфель несколько папок с делами. Он привык носить с собой оружие, и это его огорчало. Как можно жить нормально, все время держа под рукой пистолет? А что делать, если твой дом сжигают после попытки взорвать его, твоей жене угрожают по телефону, в твоем дворе сжигают крест, мужа твоей секретарши избивают до потери сознания, и впоследствии он умирает, нанимают снайпера, чтобы убить тебя, но тот промахивается и убивает охранника, сеют террор в течение всего процесса и продолжают запугивать еще долгое время после его окончания. 4 террористов теперь отбывали наказание, 3 в федеральной тюрьме, 1 в Парчмане. Только 4, неустанно напоминал себе Джейк. А было их, скорее всего, не меньше 2 дюжины. Это мнение разделяли Оззи и другие представители властей округа. По привычке и от отчаяния Джейк минимум раз в неделю звонил в ФБР, чтобы справиться, нет ли новостей о расследовании. Теперь, 3 года спустя, ему часто даже не отзванивали. Он писал письма, документация по делу уже занимала целый шкаф в его кабинете. Только 4. Он знал имена многих других, они все еще оставались подозреваемыми, по крайней мере для Джейка. Кто-то уехал, кто-то остался здесь, но все они были на свободе и продолжали жить, будто ничего не случилось. Поэтому он обзавелся оружием, получив официальное разрешение. 1 пистолет Джейк носил в портфеле, 1 всегда лежал у него в машине, 2 — в офисе. Имелись и другие. Его охотничьи ружья сгорели при пожаре, но Джейк понемногу восстанавливал коллекцию. Он вышел на маленькое кирпичное крыльцо и полной грудью вдохнул холодный воздух. На улице, прямо перед домом, стояла патрульная машина, принадлежащая офису шерифа округа Форд. За рулем сидел Луис Так, официальный помощник шерифа, работающий в ночную смену. Его главная обязанность — находиться поблизости всю ночь и особенно возле почтового ящика каждое утро, точно в 5:45 с понедельника по субботу, когда мистер Брайгинс выходил на крыльцо и махал ему рукой в знак приветствия. Так махал ему в ответ. Это означало, что Брайгинсы пережили еще одну ночь. Пока Оззи Уоллс остается шерифом округа Форд, а это еще минимум 3 года, а то и гораздо дольше, он и его подчиненные будут делать все возможное, чтобы защитить Джейка и его семью. Ведь Джейк взялся за дело Карла Ли Хейли, работал как вол за сущую мелочь, уворачивался от пуль, игнорировал реальные угрозы и потерял практически все, но добился оправдательного приговора, эхо которого все еще звучало в округе Форд. Защитить Брайгинса Оззи считал своим первейшим долгом. Луис Так медленно тронулся. Он несколько раз обогнет квартал, вернется через несколько минут после того, как уедет Джейк, и будет наблюдать за домом, пока не зажжется свет в кухне, и он не убедится, что Карла встала. Джейк ездил на одном из 2 имеющихся в округе Саабов, красном, с пробегом 190 миль. Машина нуждалась в капитальном ремонте, но Джейк не мог его себе позволить. Когда-то иметь столь экзотическую машину в таком маленьком городе казалось ему дерзкой и шикарной идеей, но теперь ремонтные расходы стали неподъемными. Ближайший сервисный центр располагался в Мемфисе в часе езды, поэтому каждый визит туда отнимал полдня и обходился в $1000. Джейк был готов сменить Saab на американскую марку и думал об этом каждое утро, когда поворачивал ключ зажигания и, затаив дыхание, ждал, заведется ли двигатель. Двигатель пока заводился, но за последние несколько недель Джейк не раз замечал, что происходит это с отставанием после 1-2 холостых оборотов, а это зловещее предупреждение. Вот-вот случится плохое. Впадая в паранойю, он слышал посторонние шумы, дребезжание и едва ли не каждый день проверял покрышки, отмечая, как все больше стираются протекторы. Джейк задним ходом съехал на Калберт-стрит. Она, хоть и располагалась всего в 4 кварталах от Адамс-стрит с их бывшим домом, не считалась центральной улицей города. Соседний дом тоже был сдан в аренду. Вдоль Адамс-стрит стояли более старые и представительные дома, созданные по авторским проектам. На Калберт-стрит царила мешанина из домов-коробок в провинциальном стиле, покинутых прежде, чем город серьезно приступил к районированию. Хоть Карла и не говорила, он знал, что она мечтает перебраться отсюда. Они даже обсуждали возможность вообще уехать из Клентона. 3 года, минувшие после процесса Хейли, оказались гораздо менее успешными, чем они рассчитывали и надеялись. Если Джейку предстояла долгая и трудная карьера, исполненная борьбы, почему не бороться в другом месте? А Карла могла преподавать где угодно. Вдали отсюда запросто можно устроить спокойную жизнь, без оружия и необходимости постоянно держать ухо востро. Черное население округа Форт уважало Джейка, но многие белые по-прежнему относились неприязненно, и здесь все еще гуляли на свободе безумцы. С другой стороны, жизнь среди друзей, которых они обрели, давала ощущение некоторой безопасности. Соседи внимательно следили за появляющимися на улице незнакомыми машинами и пешеходами. И каждый полицейский, каждый сотрудник офиса шерифа в округе знал, что обеспечение безопасности маленькой семьи Брагинс — их непреложная обязанность. На самом деле Джейк и Карла не могли уехать, хотя порой играли в «Куда бы ты хотела или хотел податься». Но это не более чем игра, ведь Джейк знал суровую правду. Он никогда не найдет работу в крупной фирме, в большом городе, да вряд ли отыщется и маленький городок в каком-либо штате, где нет голодных юристов. Он трезво смотрел на свое будущее, и оно его устраивало. Ему лишь требовалось сделать рывок. Проезжая мимо обгоревшего острова на Адамс-стрит, он пробормотал несколько крепких ругательств в адрес трусов, которые сожгли его дом, а также в адрес страховой компании, и прибавил скорости. Потом он свернул на Джефферсон, потом на Вашингтон, которая, отходя от северного края Клентон-сквер, тянулась в обе стороны на восток и на запад. Его контора располагалась на Вашингтон-стрит, прямо напротив внушительного здания суда, и он каждое утро в 6:00 парковался в одном и том же месте, хотя в этот ранний час свободных мест оставалось полно. Тишина будет царить на площади еще 2 часа, пока не откроются окружающие ее суд, магазины и офисы. Между тем, кофейня, когда Джейк вошел и поздоровался, уже кишела синими воротничками, фермерами и разного рода служащими. Как обычно, он был единственным посетителем в пальто и в галстуке. Белые воротнички собирались часом позже на противоположной стороне площади, в чайной, где обсуждали процентные ставки и мировую политику. В кофейне говорили о футболе, местной политике и охоте на оленей. Джейк был одним из немногих профессионалов, которых принимали в кофейне. Тому имелось несколько причин. К нему хорошо относились, а сам он отличался толстокожестью и добродушием. Кроме того, всегда был готов дать неофициальную юридическую консультацию любому механику или водителю грузовика, попавшему в затруднительное положение. Повесив пальто на вешалку, Джейк нашел место за столиком, где уже сидел маршал Празер, помощник шерифа. Двумя днями ранее Оли Мисс проиграла Джорджии с разрывом в 3 тачдауна, и это было главной темой обсуждения.
Название университетской футбольной команды, соответствующее неофициальному названию самого университета штата Миссисипи.
Разбитная официантка Дел не переставая чавкала жвачкой. Пробираясь к столу, она умудрилась своим тощим седалищем толкнуть Джейка так, что он пролил свой кофе. Это случалось каждый раз 6 дней в неделю. Несколько минут спустя она принесла ему еду, которую он не заказывал. Пшеничный тост, местную овсяную кашу и клубничный джем. Как всегда. Когда Джейк выколачивал из бутылки на кашу соус табаско, Празер спросил. «Слушай, Джейк, ты знал Сет Хаббарда?»
«Никогда с ним не встречался», — ответил Джейк, поймав на себе несколько взглядов.
«Раза два слышал это имя. У него дом где-то возле Пальмиры, кажется».
«Да, точно».
Некоторое время Празер жевал сосиску, а Джейк потягивал кофе.
«Поскольку ты поместил его в прошедшее время», — осторожно произнес Джейк, «можно, полагаю, сделать вывод, что с этим Хаббардом случилось нехорошее».
«Что я сделал?» — переспросил Празер. Помощник шерифа имел раздражающую привычку задать за завтраком вслух какой-нибудь многозначительный вопрос и после этого надолго замолчать. Он знал все, что происходило в городе, был в курсе всех сплетен, но неизменно любил проверить, нельзя ли выудить еще какие-нибудь подробности у собеседника.
«Упомянул его в прошедшем времени. Ты спросил, знал ли я Сета Хаббарда, а не знаю ли я его, как сказал бы, если бы он был жив. Я прав?»
«Ну, в общем...»
«Так что случилось?»
«Он покончил с собой вчера», — громко ответил Энди Ферр, механик из ремонтной мастерской «Шевроле». «Повесился на дереве».
«Записку оставил и все такое», — добавила Дел, проходя мимо с кофейником.
Кафе открылось час назад, поэтому можно было не сомневаться. Она уже знает о смерти Сета Хаббарда не меньше, чем остальные присутствующие.
«И что было в записке?» — спокойно спросил Джейк.
«Этого я тебе сказать не могу, мой сладкий», — прощебетала Дел. «Это наш с Сетом секрет».
«А ты же не знала Сета», — уставился на нее Празер.
Дел, та еще штучка, самый острый в городе язычок, с ответом не замешкалась.
«Как-то раз я любила Сета, а может и два. Все и всех не упомнишь».
«Ну да, поскольку их слишком много», — поддел Празер.
«Конечно, но тебя среди них и близко не было, старичок», — парировала Дел.
«Как? Ты что, забыла?» — не остался в долгу Празер, чем сорвал несколько смешков.
«А где была записка?» — спросил Джейк, пытаясь вернуть разговор к изначальной теме. Празер набил рот блинчиками, прожевал и только потом ответил.
«На кухонном столе. Она сейчас у Оззи. Он все еще ведет расследование, но там нечего искать. Похоже, Хаббард посетил церковь, и все там было нормально. Потом вернулся к себе в поместье, взял стремянку, веревку и сделал дело. Один из его работников нашел его. Он висел в петле под дождем при полном воскресном параде».
Это было интересно, странно, трагично. Но Джейку трудно было сострадать человеку, которого он никогда не видел.
«И что, наследство осталось?» — поинтересовался Энди Ферр. «Не знаю», — ответил Празер. «Думаю, Оззи был с Сетом знаком, но он не распространяется».
Дел снова наполнила их чашки и задержалась у стола, подбоченившись.
«На самом деле я его не знала, но моя двоюродная сестра знала его первую жену. Их у него было по меньшей мере 2. По ее словам, у Сета имелась земля и водились денежки. Она говорила, что Хаббард был очень скрытный и никому не доверял. И уверяла, что он гнусный сукин сын. Но после развода все так говорят».
«Тебе ль не знать», — вставил Празер.
«Я-то знаю, старичок, знаю намного больше твоего».
«А завещание имеется?» — спросил Джейк.
Он не очень любил наследственные дела, но внушительное имущество покойного обычно подразумевало, что кто-то в городе получит приличный гонорар. А нужно-то всего лишь пошелестеть бумагами да пару раз появиться в суде. Ничего трудного и не слишком обременительно. Джейк знал, что уже к 9 утра все городские юристы будут украдкой стараться узнать, кто составлял завещание для Сета Хаббарда.
«Пока неизвестно», — ответил Празер. «Завещание ведь дело негласное, так ведь, Джейк?» — спросил Билл Уэст, электрик с обувной фабрики, находящийся к северу от города.
«До тех пор, пока ты не умер. Завещание можно изменить в самую последнюю минуту, так что регистрировать его будет некогда. К тому же человек может не хотеть, чтобы, пока он жив, весь мир знал, что в нем написано. А вот когда ты умираешь, и завещание открывается для утверждения, оно поступает в суд и становится достоянием общественности». Окинув взглядом кафе, Джейк насчитал минимум 3 человек, для которых составлял завещание. Он умел облекать их в лаконичную форму, все делал быстро и дешево, и в городе это знали. Поэтому недостатка в такой работе у него не было.
«И когда состоится официальное утверждение?» — поинтересовался Билл Уэст.
«Тут нет определенных временных рамок. Обычно вдова или дети усопшего находят завещание, относят юристу, и спустя месяц или около того после похорон все отправляются в суд, где начинается процесс».
«А если завещания нет?»
«Ох, это мечта любого адвоката», — рассмеялся Джейк. «Тогда неизбежно неразбериха. Если мистер Хаббард умер, не оставив завещания, имея парочку бывших жен, а может быть, еще и взрослых детей, внуков, кто знает, то все они проведут следующие 5 лет в борьбе за его наследство. Разумеется, при условии, что он его оставил».
«О, он оставил!» — подхватила Делл с другого конца зала. Ее радар был всегда чутко настроен.
Стоило кому-нибудь кашлянуть, как она, где бы ни находилась, тут же справлялась о здоровье этого человека. Если кто-то чихал, спешила принести бумажные салфетки. Если ты вел себя тихо, могла сунуть нос в твои домашние или рабочие дела. Если ты готов был разговаривать с ней, она бесконечно долго стояла возле твоего столика, подливая кофе в чашку, независимо от того, сколько там оставалось. От Делл ничто не ускользало. Она все помнила и не упускала случая указать, что 3 года назад ты говорил совсем другое. Маршал Празер театрально закатил глаза, словно говорил: «Ну, чокнутая, что с нее взять?» Но благоразумно не произнес это вслух. Покончив с блинчиками, он собрался уходить. Джейк задержался не намного дольше. Он оплатил свой чек в 6:40 и покинул кафе, приобняв по пути Делл и едва не задохнувшись от ее дешевых духов. Небо на востоке окрасилось оранжевым, разгоралась заря. После дождя, прошедшего накануне, воздух был чистым и холодным. Джейк быстрым шагом прошел мимо своего офиса, словно спешил на важную встречу. На самом деле, никакой важной встречи у него в этот день не было, лишь несколько обычных визитов к людям, нуждающимся в его помощи. Он просто совершал свой повседневный обход вокруг Клентон-сквер, проходя мимо банков, страховых агентств, агентств недвижимости, магазинов и кафе, расположенных впритык друг к другу и еще закрытых в ранний час. За небольшим исключением, дома здесь были 2-этажные, красно-кирпичные, с ажурными кованными балконами, нависающими над тротуарами, которые правильным квадратом огибали площадь и лужайку перед зданием суда. Клентон нельзя было назвать процветающим городом, но и умирающим, как многие маленькие городки на сельском юге, он тоже не был. Согласно переписи 1980 года, население составляло чуть более 8000 человек, четверть от всего населения округа, и ожидалось, что следующая перепись засвидетельствует его рост. В городе не было пустых витрин, заколоченных дверей и табличек «Сдается», уныло пылящихся в окнах. Джейк был родом из Карауэя, маленького городка, где главная улица медленно приходила в упадок по мере того, как сворачивали дела торговцы, закрывались кафе, и юристы, упаковав свои книги, переезжали в административный центр округа. Вокруг Клентон-сквер сейчас располагалось 26 юридических контор, и количество их увеличивалось, от конкурентов не было спасения.
«Интересно, сколько еще адвокатов город сможет переварить?» — часто думал Джейк.
Он получал удовольствие, проходя мимо других юридических контор, смотрел на их запертые двери и неосвещенные приемные. Это был почетный круг победителя, который готов к работе, когда его конкуренты еще спят. Первый он миновал контору Гарри Рекса Вонера, быть может, самого близкого своего товарища по коллегии адвокатов, воителя, редко приходящего на работу раньше 9:00, хотя в это время приемная уже раскалена от обилия разводящихся клиентов. Гарри Рекс прошел через несколько браков, знал, что такое домашний хаос, и по этой причине предпочитал работать за пределами дома в вечерние часы. Миновал Джейк и контору ненавистного Салливана, пристанище самого многочисленного собрания адвокатов в округе. Их здесь служило минимум 9. 9 полных болванов, с которыми у Джейка не было ни малейшего желания водить знакомство, впрочем, отчасти из зависти. Салливан обслуживал банки и страховые компании, и его юристы зарабатывали больше, чем все остальные вместе взятые. Далее за дверью с висячим замком находилась печально известная контора некоего деятеля по имени Мак Стаффорд. Его никто не видел и ничего о нем не слышал вот уже 8 месяцев, с тех пор, как он исчез среди ночи, прихватив деньги своих клиентов. Его жена и 2 дочери все еще ждали предъявления обвинения. Втайне Джейк надеялся, что Мак где-нибудь на берегу залива благополучно потягивает ром и никогда не вернется. Это был несчастливый мужчина, состоявший в несчастливом браке.
«Беги, Мак, беги!» — каждое утро мысленно произносил Джейк, на ходу касаясь рукой висячего замка.
Он прошел мимо редакции «Форд Каунти Таймс», чайной, которая только сейчас начинала оживать. Миновал галантерейный магазин, где на распродажах покупал себе костюмы. Кафе у Клода, которым владел чернокожий, и где он каждую пятницу обедал с другими городскими белыми либералами. Затем путь Джейка лежал мимо антикварной лавки, против хозяина которой, проходимца, он дважды вел дела в суде, а также мимо участвующего в судебной тяжбе банка, держателя второй закладной на его дом, и окружного офисного здания, где работал новый прокурор округа, когда бывал в городе. Прежний Руфус Бакли ушел с поста в прошлом году, когда его провалили на выборах, и больше никогда не вернется на какую бы то ни было выборную должность. Во всяком случае, Джейк и многие другие надеялись на это. Они с Бакли чуть не задушили друг друга во время процесса над Хейли, и ненависть еще не остыла. Бывший окружной прокурор вернулся в свой родной город Смитфилд, округ Полк, где зализывал раны и тужился заработать на жизнь на главной улице в своей юридической конторе. А таких контор там было полно. Круг замкнулся, и Джейк отпер парадную дверь собственной конторы, которая, по общему признанию, считалась лучшей в городе. Здание, где она находилась, наряду с другими, выходящими на площадь, построило семейство Уилбэнкс 100 лет назад, и почти все это время какой-нибудь Уилбэнкс занимался в нем юридической практикой. Цепочка прервалась, когда Люсьен, последний и, безусловно, самый безумный из оставшихся Уилбэнксов, был исключен из корпорации. Тогда он только-только взял на работу Джейка, выпускника юридического факультета, намереваясь втянуть того в свои коррупционные дела. Но не успел. Коллегия адвокатов штата лишила его лицензии. С уходом Люсьена и за неимением в наличии других Уилбэнксов Джейк унаследовал великолепное помещение. Из 10 комнат он использовал только 5. Внизу находилась просторная приемная, где работала и встречала клиентов нынешняя секретарша. Над приемной, в роскошном кабинете площадью 30 на 30 футов, Джейк проводил рабочие дни за массивным дубовым столом, принадлежавшим когда-то Люсьену, а прежде его отцу и деду. Когда уставал, что случалось часто, Джейк подходил к большой двустворчатой французской двери, распахивал ее и выходил на длинный балкон, откуда открывался прекрасный вид на площадь и здание суда. В 7:00 строго по расписанию Джейк сел за стол и сделал первый глоток кофе. Заглянув в ежедневник, он вынужден был признать, что день не сулит ни надежд, ни доходов.